Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Униженные, оскорбленные. Роман в четырех частях с эпилогом. Глава восьмая. В эту минуту раздался довольно сильный удар грома, и дождь крупным ливнем застучал в стекла. В комнате стемнело, старушка словно испугалась и перекрестилась. Мы все вдруг остановились. «Сейчас пройдет», — сказал старик, поглядывая на окна. Затем встал и прошелся взад и вперед по комнате. Нелли искоса следила за ним взглядом, она была в чрезвычайном, болезненном волнении. Я видел это, но на меня она как-то избегала глядеть. «Ну что ж дальше?» — спросил старик, снова севшись в свои кресла. Нелли пугливо огляделась кругом. «Так ты уж больше и не видала своего дедушку?»
«Нет, видела». «Да-да, рассказывай, голубчик мой, рассказывай», — подхватила Анна Андреевна. «Я его 3 недели не видела», — начала Нелли, — «до самой зимы. Тут зима стала, и снег выпал. Когда же я встретила дедушку опять на прежнем месте, то очень обрадовалась, потому что мамаша тосковала, что он не ходит. Я, как увидела его, нарочно побежала на другую сторону улицы, чтобы он видел, что я бегу. Только я оглянулась и вижу, что дедушка сначала скоро пошел за мной, а потом и побежал, чтобы меня догнать, и стал кричать мне: «Нелли, Нелли!» И озорко бежал за ним. Мне жалко стало, я и остановилась. Дедушка подошел и взял меня за руку и повел. А когда увидел, что я плачу, остановился, посмотрел на меня, нагнулся и поцеловал. Тут он увидал, что у меня башмаки худые, и спросил: «Разве у меня нет других?» Я тотчас же сказала ему поскорее, что у мамаши совсем нет денег, и что нам хозяева из одной жалости есть дают. Дедушка ничего не сказал, но повел меня на рынок и купил мне башмаки и велел тут же их надеть, а потом повел меня к себе в Гороховую, а прежде зашел в лавочку и купил пирог и 2 конфетки. И когда мы пришли, сказал, чтобы я ела пирог, и смотрел на меня, когда я ела, а потом дал мне конфетки. А Зорка положил лапы на стол и тоже просил пирога. Я ему и дала, и дедушка засмеялся. Потом взял меня, поставил подле себя, начал по голове гладить и спрашивать, училась ли я чему-нибудь и что я знаю. Я ему сказала, а он велел мне, как только мне можно будет каждый день в 3 часа ходить к нему, и что он сам будет учить меня. Потом сказал мне, чтобы я отвернулась и смотрела в окно, пока мест он скажет, чтобы я опять повернулась к нему. Я так и стояла, но тихонько обернулась назад и увидела, что он распорол свою подушку с нижнего уголка и вынул 4 целковых. Когда вынул, принес их мне и сказал: «Это тебе одной». Я было взяла, но потом подумала и сказала: «Коли мне одной, так не возьму». Дедушка вдруг рассердился и сказал мне: «Ну, бери, как знаешь, ступай». Я вышла, а он и не поцеловал меня. Как я пришла домой, все мамаша и рассказала. А мамаше все становилось хуже и хуже. К гробовщику ходил один студент, он лечил мамашу и велел ей лекарства принимать. А я ходила к дедушке часто, мамаша так приказывала. Дедушка купил Новый Завет и географию и стал меня учить. А иногда рассказывала, какие на свете есть земли, и какие люди живут, и какие моря, и что было прежде, и как Христос нас всех простил. Когда я его спрашивала, то он был очень рад, потому что я и стала часто его спрашивать, и он все рассказывал, и про Бога много говорил. А иногда мы и не учились, и с Озоркой играли. Озорка меня очень стал любить, и я его выучила через палку скакать. И дедушка смеялся, и все меня по головке гладил. Только дедушка редко смеялся. Один раз много говорит, а то вдруг замолчит и сидит, как будто заснул, а глаза открыты. Так и досидит до сумерек. А в сумерке он такой становится страшный, старый такой. А то, бывало, приду к нему, а он сидит на своем стуле и думает, и ничего не слышит, и Озорка подле него лежит. Я жду-жду и кашляю. Дедушка все не оглядывается. Я так и уйду. А дома мамаша так уж и ждет меня. Она лежит, а я ей рассказываю все-все. Так и ночь придет. А я все говорю, и она все слушает про дедушку, что он делал сегодня, и что мне рассказывал, какие истории, и что на урок мне задал. А как начну про Озорку, что я его через палку заставляла скакать, и что дедушка смеялся, то и она вдруг начнет смеяться. И долго, бывало, смеется и радуется, и опять заставляет повторить, а потом молиться начнет. А я все думала: что ж, мамаша так любит дедушку, а он ее не любит. И когда пришла к дедушке, то нарочно стала ему рассказывать, как мамаша его любит. Он все слушал, такой сердитый, а все слушал и ни слова не говорил. Тогда я и спросила, отчего мамаша его так любит, что все об нем спрашивает, а он никогда про мамашу не спрашивает. Дедушка рассердился и выгнал меня за дверь. Я немножко постояла за дверью, а он вдруг опять отворил и позвал меня назад. И все сердился и молчал. А когда потом мы начали закон Божий читать, я опять спросила, отчего же Иисус Христос сказал, «Любите друг друга и прощайте обиды», а он не хочет простить мамашу. Тогда он вскочил и закричал, что это мамаша меня научила, вытолкнул меня в другой раз вон и сказал, чтобы я никогда не смела теперь к нему приходить. А я сказала, что я сама теперь к нему не приду, и ушла от него. А дедушка на другой день из квартиры переехал. Я сказал, что дождь скоро пройдет, вот и прошел. Вот и солнышко, смотри, Ваня, — сказал Николай Сергеевич, обратясь к окну. Анна Андреевна поглядела на него в чрезвычайном недоумении, и вдруг негодование засверкало в глазах доселе смирной напуганной старушки. Молча взяла она Нелли за руку и посадила к себе на колени. — Рассказывай мне, ангел мой, — сказала она, — я буду тебя слушать. Пусть те, у кого жестокие сердца... Она не договорила и заплакала. Нелли вопросительно взглянула на меня, как бы в недоумении и в испуге. Старик посмотрел на меня, пожал плечами было, но тотчас же отвернулся. — Продолжай, Нелли, — сказал я. Я 3 дня не ходила к дедушке, — начала опять Нелли. А в это время мамаша стала худо. Деньги у нас все вышли, а лекарства не на что было купить. Да и не ели мы ничего, потому что у хозяев тоже ничего не было. И они стали нас попрекать, что мы на их счет живем. Тогда я на 3-й день утром встала и начала одеваться. Мамаша спросила, куда я иду. Я ей сказала, к дедушке просить денег. И она обрадовалась, потому что я уже рассказала мамаше все, как он прогнал меня от себя, и сказал ей, что не хочу больше ходить к дедушке, хоть она и плакала и уговаривала меня идти. Я пришла и узнала, что дедушка переехал, и пошла искать его в новый дом. Как только я пришла к нему в новую квартиру, он вскочил, бросился на меня и затопал ногами. И я ему тотчас сказала, что мамаша очень больна, что на лекарство надо денег 50 копеек, а нам есть нечего. Дедушка закричал и вытолкал меня на лестницу и запер за мной дверь на крючок. Но когда он толкал меня, я ему сказала, что я на лестнице буду сидеть и до тех пор не уйду, пока мест он денег не даст. Я и сидела на лестнице. Немного спустя он отворил дверь и увидел, что я сижу, и опять затворил. Потом долго прошло, он опять отворил, опять увидал меня и опять затворил. И потом много раз отворял и смотрел. Наконец вышел с озоркой, запер дверь и прошел мимо меня со двора. И ни слова мне не сказал. И я ни слова не сказала. И так и осталась сидеть, и сидела до сумерек. — Голубушка моя! — вскричала Анна Андреевна. — Да ведь холодно знать, на лестнице-то было! — Я была в шубке, — отвечала Нелли. — Да что ж в шубке? Голубчик ты мой, сколько ты натерпелась! Что ж он, дедушка-то твой! Губки у Нелли начали было подрагивать, но она сделала чрезвычайное усилие и скрепила себя. Он пришел, когда уже стало совсем темно, и, входя, наткнулся на меня и закричал, «Кто тут?» Я сказала, что это я. А он, верно, думал, что я давно ушла, и, как увидал, что я все еще тут, то очень удивился и долго стоял передо мной. Вдруг ударил по ступенькам палкой, побежал, отпер свои двери, через минуту вынес мне медных денег, все пятаки, и бросил их в меня на лестницу. «Вот тебе!» — закричал. «Возьми! Это у меня все, что было, и скажи твоей матери, что я ее проклинаю!» А сам захлопнул дверь, а пятаки покатились по лестнице. Я начала подбирать их в темноте, и дедушка, видно, догадался, что он разбросал пятаки, что в темноте мне их трудно собрать. Отворил дверь и вынес свечу, и при свечке я скоро их собрала. И дедушка сам собирал вместе со мной, и сказал мне, что тут всего должно быть 7 гривен, и сам ушел. Когда я пришла домой, я отдала деньги и все рассказала мамаше. И мамаша сделалась хуже, а сама я всю ночь была больна, и на другой день тоже вся в жару была. Но я только об одном думала, потому что сердилась на дедушку, и когда мамаша заснула, пошла на улицу к дедушкиной квартире и, не доходя, стала на мосту. Тут и прошел тот. «Это Архипов», — сказал я. «Тот, об котором я говорил, Николай Сергеевич, вот что с купцом у Бубновой был, и которого там отколотили». Это в первый раз Нелли его тогда увидала. Продолжай, Нелли. Я остановила его и попросила денег, рубль с серебром. Он посмотрел на меня и спросил, рубль с серебром? Я сказала «да». Тогда он засмеялся и сказал мне «пойдем со мной». Я не знала, идти ли. Вдруг подошел один старичок в золотых очках, а он слышал, как я спрашивала рубль с серебром, нагнулся ко мне и спросил, для чего я непременно столько хочу. Я сказала ему, что мамаша больна и что нужно столько на лекарства. Он спросил, где мы живем, и записал, и дал мне бумажку, рубль с серебром. А тот, как увидал старика в очках, ушел и не звал меня больше с собой. Я пошла в лавочку и разменяла рубль на медные 30 копеек, завернула в бумажку и отложила мамаше, а 7 гривен не завернула в бумажку, а нарочно зажала в руках и пошла к дедушке. Как пришла к нему, то отворила дверь, стала на пороге, размахнулась и бросила ему с размаху все деньги. Так они и покатились по полу. — Вот, возьмите ваши деньги, — сказал я ему. — Не надо их от вас, мамаши, потому что вы ее проклинаете. Хлопнула дверью, тотчас же убежала прочь. Ее глаза засверкали, и она с наивно вызывающим видом взглянула на старика. — Так и надо, — сказала она Андреевна, несмотря на Николая Сергеевича и крепко прижимая к себе Нелли. — Так и надо с ним. Твой дедушка был злой и жестокосердый. — отозвался Николай Сергеевич. — Ну так как же? «Как же?» — с нетерпением спрашивала Анна Андреевна. «Я перестала ходить больше к дедушке, и он перестал ходить ко мне», — отвечала Нелли. «Что же? Как же вы остались с мамашей-то? Ох, бедные вы, бедные!» «А мамаша стала еще хуже, и она уже редко вставала с постели», — продолжала Нелли, и голос ее задрожал и прервался. «Денег у нас уже ничего больше не было, я и стала ходить с капитаншей». А капитанша по домам ходила тоже и на улицах людей хороших останавливала и просила, тем и жила. Она говорила мне, что она не нищая, а что у ней бумаги есть, где ее чин написан, и написано тоже, что она бедная. Эти бумаги она и показывала, и ей за это деньги давали. Она и говорила мне, что у всех просить не стыдно. Я и ходила с ней, и нам подавали, тем мы и жили». Мамаша узнала про это, потому что жильцы стали попрекать, что она нищая, а Бубнова сама приходила к мамаше и говорила, что лучше бы она меня к ней отпустила, а не просить милостыню. Она и прежде к мамаше приходила и ей денег носила. А когда мамаша не брала от нее, то Бубнова говорила, зачем вы такие гордые, и кушанье присылала. А как сказала она это теперь про меня, то мамаша заплакала, испугалась, а Бубнова начала ее бронить, потому что была пьяна. И сказала, что я без того нищая, и с капитаншей хожу, и в тот же вечер выгнала капитаншу из дому. Мамаша, как узнала про все, то стала плакать, потом вдруг стала с постели оделась, схватила меня за руку и повела за собой. Иван Александрович стал ее останавливать, но она не слушала, и мы вышли. Мамаша едва могла ходить, и каждую минуту садилась на улице, а я ее придерживала. Мамаша все говорила, что идет к дедушке, и чтоб я вела ее, а уж давно стала ночь». Вдруг мы пришли в большую улицу. Тут перед одним домом останавливались кареты, и много выходило народу, а в окнах везде был свет, и слышна была музыка. Мамаша остановилась, схватила меня и сказала мне тогда, «Нелли, будь бедная, будь всю жизнь бедная. Не ходи к ним, кто бы тебя ни позвал, кто бы ни пришел. И ты бы могла там быть, богатая и в хорошем платье. Да я этого не хочу. Они злые и жестокие, и вот тебе мое приказание. Оставайся бедной, работай и милостыню проси. А если кто придет за тобой, скажи, не хочу я к вам». Это мне говорила мамаша, когда больна была. «И я всю жизнь хочу ее слушаться», — прибавила Нелли, дрожа от волнения, с разгоревшимся личиком. «И всю жизнь буду служить и работать, и к вам пришла тоже служить и работать, а не хочу быть как дочь». «Полно, полно, голубка моя, полно!» — вскрикнула старушка, крепко обнимая Нелли. «Ведь матушка твоя была в это время больна, когда говорила». «Безумная была», — резко заметил старик. «Пусть безумная!» — подхватила Нелли, резко обращаясь к нему. «Пусть безумная, но она мне так приказала, так я и буду всю жизнь. И когда она мне это сказала, то даже в обморок упала». «Господи Боже!» — вскрикнула Анна Андреевна. «Больна это на улице зимой!» Нас хотели взять в полицию, но один господин заступился, расспросил у меня квартиру, дал мне 10 рублей и велел отвезти мамашу к нам домой на своих лошадях. После этого мамаша уже не вставала, а через 3 недели умерла. — Отец-то что ж? — Так и не простил? — вскрикнула Анна Андреевна. — Не простил, — отвечала Нелли, с мучением пересиливая себя. За неделю до смерти мамаша подозвала меня и сказала... «Нелли, сходи еще раз к дедушке в последний раз и попроси, чтобы он пришел ко мне и простил меня. Скажи ему, что я через несколько дней умру и тебя одну на свете оставляю. И скажи ему еще, что мне тяжело умирать. Я и пошла, постучалась к дедушке. Он отворил, и как увидел меня, тотчас хотел было передо мной дверь затворить, но я ухватилась за дверь обеими руками и закричала ему: «Мамаша умирает, вас зовет, идите!» Но он оттолкнул меня и захлопнул дверь. Я воротилась к мамаше, легла подле нее, обняла ее и ничего не сказала. Мамаша тоже обняла меня и ничего не расспрашивала. Тут Николай Сергеевич тяжело оперся рукой на стол и встал, но, обведя нас всех каким-то странным мутным взглядом, как бы в бессилии опустился в кресло. Анна Андреевна уже не глядела на него, но, рыдая, обнимала Нелли. Вот в последний день, перед тем, как ей умереть, перед вечером, мамаша подозвала меня к себе, взяла меня за руку и сказала: «Я сегодня умру, Нелли». Хотела было еще говорить, но уж не могла. Я смотрю на нее, она уж как будто меня не видит, только в руках мою руку крепко держит. Я тихонько вынула руку и побежала из дому, и всю дорогу бежала бегом и прибежала к дедушке. Как он увидел меня, то вскочил со стула и смотрит, и так испугался, что совсем стал такой бледный и весь задрожал. Я схватила его за руку и только одно выговорила: «Сейчас умрет». Тут он вдруг так и заметался, схватил свою палку и побежал за мной. Даже шляпу забыл, а было холодно. Я схватила шляпу и надела ее ему, и мы вместе выбежали. Я торопила его и говорила, чтобы он нанял извозчика, потому что мамаша сейчас умрет. Но у дедушки было только 7 копеек всех денег. Он останавливал извозчиков, торговался, но они только смеялись, и над Озоркой смеялись. А Озорка с нами бежал, и мы все дальше и дальше бежали. Дедушка устал и дышал трудно, но все торопился и бежал. Вдруг он упал, и шляпа с него соскочила. Я подняла его, надела ему опять шляпу и стала его рукой вести. И только перед самой ночью мы пришли домой. Но матушка уже лежала мертвая. Как увидел ее дедушка, всплеснул руками, задрожал и стал над ней, а сам ничего не говорит. Тогда я подошла к мертвой мамаше, схватила дедушку за руку и закричала ему: «Вот жестокий злой человек! Вот! Смотри! Смотри!» Тут дедушка закричал и упал на пол, как мертвый. Нелли вскочила, высвободилась из объятий Анны Андреевны и стала посреди нас бледная, измученная, испуганная. Но Анна Андреевна бросилась к ней и, снова обняв ее, закричала, как будто в каком-то вдохновении: «Я буду тебе мать теперь, Нелли, а ты мое дитя! Да, Нелли, уйдем, бросим их всех, жестоких и злых! Пусть потешаются над людьми, Бог зачтет им! Пойдем, пойдем, Нелли, пойдем отсюда, пойдем!» Я никогда ни прежде, ни после не видал ее в таком состоянии, да и не думал, чтобы она могла быть когда-нибудь так взволнована. Николай Сергеевич выпрямился в креслах, приподнялся и прерывающимся голосом спросил: «Куда ты, Анна Андреевна?» «К ней, к дочери, к Наташе!» — закричала она и потащила Нелли за собой к дверям. «Постой, постой, подожди! Нечего ждать, жестокосердый и злой человек! Я долго ждала, и она долго ждала, а теперь прощай!» И, ответив это, старушка обернулась, взглянула на мужа и остолбенела. Николай Сергеевич стоял перед ней, захватив свою шляпу, и дрожавшими бессильными руками торопливо натягивал на себя свое пальто. «И ты со мной?» — вскрикнула она с мольбой, сложив руки и недоверчиво смотря на него, как будто не смея поверить такому счастью. «Наташа! Где моя Наташа? Где она? Где дочь моя?» — вырвалась, наконец, из груди старика. «Отдайте мне мою Наташу! Где? Где она?» И, схватив костыль, который я ему подал, он бросился к зверям. «Простил! Простил!» — вскричала Анна Андреевна. Но старик не дошел до порога. Дверь быстро отворилась, и в комнату вбежала Наташа, бледная, с сверкающими глазами, как будто в горячке. Платье ее было измято и смочено дождем. Платочек, которым она накрыла голову, сбился у ней на затылок, и на разбившихся густых прядях ее волос сверкали крупные капли дождя. Она вбежала, увидала отца и с криком бросилась перед ним на колено, простирая к нему руки. Глава 9. Но он уже держал ее в своих объятиях. Он схватил ее и, подняв как ребенка, отнес в свои кресла, посадил ее, сам упал перед ней на колено. Он целовал ее руки, ноги, он торопился целовать ее, торопился наглядеться на нее, как будто еще не веря, что она опять вместе с ним, что он опять ее видит и слышит, ее, свою дочь, свою Наташу.
Анна Андреевна, рыдая, охватила ее, прижала голову ее к своей груди и так и замерла в этом объятии, не в силах произнесть слова. «Друг мой! Жизнь моя! Радость моя!» — бессвязно восклицал старик, схватив руки Наташи, и, как влюбленный, смотря в бледное, худенькое, но прекрасное личико ее, в глаза ее, в которых блистали слезы. «Радость моя! Дитя мое!» — повторял он и опять смолкал и с благоговейным упоением глядел на нее. Что же мне сказали, что она похудела?» — проговорил он с торопливой, как будто детской улыбкою, обращаясь к нам и все еще стоя перед ней на коленах. «Худенькая, правда, бледненькая, но посмотри на нее, какая хорошенькая, еще лучше, чем прежде была. Да, лучше!» — прибавил он, невольно умолкая под душевной болью, радостной болью, от которой как будто душу ломит надвое. «Встаньте, папаша!» «Да встаньте же!» — говорила Наташа. «Ведь мне тоже хочется вас целовать!» «О, милая, слышишь, Аннушка, как она это хорошо сказала!» И он судорожно обнял ее. «Нет, Наташа, мне надо у твоих ног лежать до тех пор, пока сердце мое услышит, что ты простила меня, потому что никогда, никогда не могу заслужить я теперь от тебя прощения. Я отверг тебя, я проклинал тебя, слышишь, Наташа? Я проклинал тебя, и я мог это сделать. А ты, Наташа, и могла ты поверить, что я тебя проклял? И поверила, ведь поверила. Не надо было верить, не верила бы, просто бы не верила, жестокое сердечко. Что же ты не шла ко мне? Ведь ты знала, как я приму тебя. О, Наташа, ведь ты помнишь, как я прежде тебя любил. Ну, а теперь и во все это время я тебя вдвое... В 1000 раз больше любил, чем прежде. Я тебя с кровью любил. Душу бы из себя с кровью вынул. Сердце свое располосовал, да к ногам твоим положил бы. О, радость моя! Да поцелуйте же меня, жестокий вы человек, в губы, в лицо, поцелуйте, как мамаша целует! Воскликнула Наташа больным, расслабленным, полным слезами радости голосом. И в глазки тоже, и в глазки тоже. Помнишь, как прежде? Повторял старик после долгого сладкого объятия с дочерью. О, Наташа, снилось ли тебе когда про нас? А мне ты снилась чуть не каждую ночь, и каждую ночь ты ко мне приходила, и я над тобой плакал. Один раз ты как маленькая пришла, помнишь, когда еще тебе только 10 лет было, и ты на фортепиано только что начинала учиться. Пришла в коротеньком платьице, в хорошеньких башмачках и с ручками красненькими. Ведь у ней красненькие такие ручки были тогда, помнишь, Аннушка? Пришла ко мне на колени, села и обняла меня. И ты, девочка, ты злая. И ты могла думать, что я проклял тебя, что я не приму тебя, если б ты пришла. Да ведь я... Слушай, Наташа... Да ведь я часто к тебе ходил, и мать не знала, и никто не знал. То под окнами у тебя стою, то жду. Полсутки иной раз жду где-нибудь на тротуаре у твоих ворот. Не выйдешь ли ты, чтоб издали только посмотреть на тебя? А то у тебя по вечерам свеча на окошке часто горела. Так сколько раз я, Наташа, по вечерам к тебе ходил, хоть на свечку твою посмотреть, хоть тень твою в окне увидать, благословить тебя на ночь. А ты благословляла ли меня на ночь? Думала ли обо мне? Слышала ли твое сердечко, что я тут, под окном? А сколько раз зимой я поздно ночью на твою лестницу подымусь и в темных сенях стою, сквозь дверь прислушиваюсь, не услышу ли твоего голоска, не засмеешься ли ты? Проклял! Да ведь я в этот вечер к тебе приходил, простить тебя хотел, и только от дверей воротился. О, Наташа! Он встал... Он приподнял ее из кресел и крепко-крепко прижал ее к сердцу. «Она здесь! Опять у моего сердца!» — вскричал он. «О, благодарю тебя, Боже, за все, и за гнев твой, и за милость твою, и за солнце твое, которое просияло теперь после грозы на нас! За всю эту минуту благодарю! О, пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять вместе! И пусть теперь торжествуют эти гордые надменные, унизившие и оскорбившие нас! Пусть они бросят в нас камень! Не бойся, Наташа! Мы пойдем рука в руку, и я скажу им! Это моя дорогая, это возлюбленная дочь моя, это безгрешная дочь моя, которую вы оскорбили и унизили, но которую я люблю и которую благословляю во веки веков!» «Ваня!» — слабым голосом проговорила Наташа, протягивая мне из объятий отца свою руку. «О, никогда я не забуду, что в эту минуту она вспомнила обо мне
и позвала меня. «А где же Нелли?» — спросил старик, озираясь. «Ах, где же она?» — вскрикнула старушка. «Голубчик мой, ведь мы так ее и оставили!» Но ее не было в комнате. Она незаметно проскользнула в спальню. Все пошли туда. Нелли стояла в углу за дверью и пугливо пряталась от нас. «Нелли, что с тобой, дитя мое?» — воскликнул старик, желая обнять ее. Но она как-то долго на него посмотрела. «Мамаша! Где мамаша?» — проговорила она, как в беспамятстве. «Где? Где моя мамаша?» — вскрикнула она еще раз, протягивая свои дрожащие руки к нам, и вдруг страшный, ужасный крик вырвался из ее груди. Судороги пробежали по лицу ее, и она в страшном припадке упала на пол. Эпилог. Последние воспоминания. Половина июня. День жаркий, удушливый. В городе невозможно оставаться. Пыль, известь, перестройки, раскаленные камни, отравленные испарениями воздух. Но вот о радость! Загремел где-то гром, мало-помалу небо нахмурилось, повеял ветер, гоня перед собой клубы городской пыли. Несколько крупных капель тяжело упало на землю, а за ними вдруг как будто разверзлось все небо, и целая река воды пролилась над городом. Когда через полчаса снова просияло солнце, я отворил окно моей каморки и жадно всей усталой грудью вдохнул свежим воздухом. В упоении я было хотел уже бросить перо и все дела мои, и самого антрепренера, и бежать к нашим Новосельевский. Но хоть и велик был соблазн, я таки и успел побороть себя и с какой-то яростью снова напал на бумагу. Во что бы то ни стало, нужно было кончить. Антрепренер велит, и иначе не даст денег. Меня там ждут, но зато я вечером буду свободен, совершенно свободен, как ветер. И сегодняшний вечер вознаградит меня за эти последние 2 дня и 2 ночи, в которые я написал 3 печатных листа с половиною. И вот, наконец, конченная работа. Бросаю перо и подымаюсь, ощущаю боль в спине и в груди, и дурман в голове. Знаю, что в эту минуту нервы мои расстроены в сильной степени, и как будто слышу последние слова, сказанные мне моим старичком-доктором. Нет, никакое здоровье не выдержит подобных напряжений, потому что это невозможно. Однако ж, покамест это возможно. Голова моя кружится, я едва стою на ногах, но радость, беспредельная радость наполняет мое сердце. Повесть моя совершенно кончена, и антрепренер, хотя я ему и много теперь должен, все-таки даст мне хоть сколько-нибудь, увидев в своих руках добычу, хоть 50 рублей, а я давным-давно не видал у себя в руках таких денег. Свобода и деньги! В восторге я схватил шляпу, рукопись под мышку и бегу стремглав, чтоб застать дома нашего драгоценнейшего Александра Петровича. Я застаю его, но уже на выходе. Он, в свою очередь, только что кончил одну нелитературную, но зато очень выгодную спекуляцию, и, выпроводив, наконец, какого-то черномазенького жидка, с которым просидел 2 часа сряду в своем кабинете, приветливо подает мне руку и своим мягким, милым баском спрашивает о моем здоровье. Это добрейший человек, и я без шуток многим ему обязан. Что же, он виноват, что в литературе он всю свою жизнь был только антрепренером?
Он смекнул, что литературе надо антрепренера, и смекнул очень вовремя. Честь ему и слава за это. Антрепренерская, разумеется. Он с приятной улыбкой узнает, что повесть кончена, и что следующий номер книжки таким образом обеспечен в главном отделе. И удивляется, как это я мог хоть что-нибудь кончить, и при этом примил Астрид. Затем идет к своему железному сундуку, чтобы выдать мне обещанные 50 рублей, а мне между тем протягивает другой враждебный толстый журнал и указывает на несколько строк в отделе критики, где говорится два слова и о последней моей повести. Смотрю, это статья переписчика. Меня не то чтобы ругают, но и не то чтобы хвалят, и я очень доволен. Но переписчик говорит, между прочим, что от сочинений моих вообще пахнет потом. То есть я до того над ними потею, тружусь, до того их обделываю и отделываю, что становится приторно. Мы с антрепренером хохочем. Я докладываю ему, что прошлая повесть моя была написана в две ночи, а теперь в два дня и две ночи написаны мною 3,5 печатных листа. И если бы знал это переписчик, упрекающий меня в излишней кропотливости и в тугой медленности моей работы. Однако ж вы сами виноваты, Иван Петрович. Зачем же вы так запаздываете, что приходится вот работать по ночам? Александр Петрович, конечно, милейший человек, хотя у него есть особенная слабость — похвастаться своим литературным суждением именно перед теми, которые, как и сам он подозревает, понимают его насквозь. Но мне не хочется рассуждать с ним об литературе. Я получаю деньги и берусь за шляпу. Александр Петрович едет на острова, на свою дачу, и, услышав, что я Новосильевский, благодушно предлагает довести меня в своей карете. «У меня ведь новая каретка. Вы не видали? Примиленькая. Мы сходим к подъезду. Карета действительно примиленькая, и Александр Петрович на первых порах своего владения ею ощущает чрезвычайное удовольствие и даже некоторую душевную потребность подвозить в ней своих знакомых. В карете Александр Петрович опять несколько раз пускается в рассуждения о современной литературе. При мне он не конфузится и преспокойно повторяет разные чужие мысли, слышанные им на днях от кого-нибудь из литераторов, которым он верит и чье суждение уважает. При этом ему случается иногда уважать удивительные вещи. Случается ему тоже перевирать чужое мнение или вставлять его не туда, куда следует, так что выходит бурда. Я сижу молча, слушаю и дивлюсь разнообразию прихотливости страстей человеческих. Ну вот человек, думаю я про себя, сколачивал бы себе деньги, да сколачивал. Нет, ему еще нужно славы, литературной славы, славы хорошего издателя, критика. В настоящую минуту он силится подробно изложить мне одну литературную мысль, слышанную им дня 3 тому назад от меня же, и против которой он 3 дня тому назад со мной же спорил, а теперь выдает ее за свою». Но с Александром Петровичем такая забывчивость поминутно случается, и он известен этой невинной слабостью между всеми своими знакомыми. Как он рад теперь ораторствуя в своей карете, как доволен судьбой, как благодушен! Он ведет ученый-литературный разговор, и даже мягкий приличный его босок отзывается ученостью. Мало-помалу он залиберальничался и переходит к невинно-скептическому убеждению, что в литературе нашей, да и вообще ни в какой и никогда не может быть ни у кого честности и скромности, а есть только одно взаимное битье друг друга по мордасам, особенно при начале подписки. Я думаю про себя, что Александр Петрович наклонен даже всякого честного и искреннего литератора за его честность и искренность считать, если не дураком, то, по крайней мере, простофилий. Разумеется, такое суждение прямо выходит из чрезвычайной невинности Александра Петровича. Но я уже его не слушаю. На Васильевском острове он выпускает меня из кареты, и я бегу к нашим. Вот и 13-я линия, вот и их домик. Анна Андреевна, увидя меня, грозит мне пальцем, махает на меня руками, шикает на меня, чтобы я не шумел. «Нелли только что заснула, бедняжка!» — шепчет она мне поскорее. «Ради бога, не разбудите! Только уж очень она, голубушка, слаба. Боимся мы за нее. Доктор говорит, что это покамест ничего. Да что от него путного-то добьешься от вашего доктора? И не грех вам это, Иван Петрович. Ждали вас, ждали к обеду-то. Ведь 2 суток не были!» «Но ведь я объявил еще 3-го дня, что не буду 2 суток!» — шепчу я Анне Андреевне. «Надо было работу кончать!» «Да ведь к обеду сегодня обещался же прийти. Что ж, не приходил?
Нелли нарочно с постельки встала, ангельчик мой. В кресло покойно ее усадили, да и вывезли к обеду. Хочу, дескать, с вами вместе Ваню ждать. А наш Ваня и не бывал. Ведь 6 часов скоро. Где протаскался-то, греховодники вы эдакие? Ведь ее вы так расстроили, что я уж и не знала, как и уговорить. Благо заснула голубушка. А Николай Сергеевич к тому же в город ушел. К чаю-то будет. Одна и бьюсь. Место-то ему Иван Петрович выходит. Только как подумаешь, что в Перми, так и захолонет у меня на душе. А где Наташа? В садике, голубка, в садике. Сходите к ней. Что-то она тоже у меня такая. Как-то и не соображу. Ох, Иван Петрович, тяжело мне душой. Уверяет, что весела и довольна, да не верю я ей. Сходи-ка к ней, Ваня. Да мне и расскажи уже потихоньку, что с ней. Слышишь? Но я уже не слушаю Анну Андреевну, а бегу в садик. Этот садик принадлежит к дому. Он 25 шагов длиной и столько же в ширину, и весь зарос зеленью. В нем 3 высоких старых раскидистых дерева, несколько молодых березок, несколько кустов сирени, жимолости, есть уголок малинника, 2 грядки с клубникой и 2 узеньких извилистых дорожки вдоль и поперек садика. Старик от него в восторге, уверяет, что в нем скоро будут расти грибы. Главное же в том, что Нелли полюбила этот садик, и ее часто вывозят в креслах на садовую дорожку. А Нелли теперь идол всего дома. Но вот и Наташа. Она с радостью встречает меня и протягивает мне руку. Как она худа, как бледна. Она тоже едва оправилась от болезни. «Совсем ли кончил Ваня?» — спрашивает она меня. «Совсем! Совсем! И на весь вечер совершенно свободен! Ну, слава богу! Торопился? Портил? Что ж делать? Впрочем, это ничего. У меня вырабатывается на такую напряженную работу какое-то особенное раздражение нервов. Я яснее соображаю, живее и глубже чувствую, и даже слог мне вполне подчиняется, так что в напряженной-то работе и лучше выходит. Все хорошо. Эх, Ваня, Ваня. Я замечаю, что Наташа в последнее время стала страшно ревнива к моим литературным успехам, к моей славе. Она перечитывает все, что я в последний год напечатал, поминутно расспрашивает меня о дальнейших планах моих, интересуется каждой критикой на меня написанной, сердится на иные и непременно хочет, чтобы я высоко поставил себя в литературе. Желания ее выражаются до того сильно и настойчиво, что я даже удивляюсь теперешнему ее направлению. «Ты только испишешься, Ваня», — говорит она мне, — «изнасилуешь себя и испишешься, а кроме того и здоровье погубишь. Вон С. Тот в 2 года по одной повести пишет, а Н. в 10 лет всего только 1 роман написал. Зато как у них отчеканено, отделано, ни одной небрежности не найдешь. Да, они обеспечены и пишут не на срок, а я почтовая кляча. Ну да это все вздор. Оставим это, друг мой. Что, нет ли нового?» «Много. Во-первых, от него письмо. Еще? Еще». И она подала мне письмо от Алеши. Это уже 3-е после разлуки. Первый он написал еще из Москвы и написал точно в каком-то припадке. Он уведомлял, что обстоятельства так сошлись, что ему никак нельзя воротиться из Москвы в Петербург, как было проектировано при разлуке. Во 2-м письме он спешил известить, что приезжает к нам на днях, чтобы поскорее обвенчаться с Наташей, что это решено и никакими силами не может быть оставлено. А между тем по тону всего письма было ясно, что он в отчаянии, что постороннее влияние уже вполне отяготели над ним, и что он уже сам себе не верил. Он упоминал, между прочим, что Катя — его провидение, и что она одна утешает и поддерживает его. Я с жадностью раскрыл его теперешнее 3-е письмо. Оно было на 2 листах, написано отрывочно, беспорядочно, наскоро и неразборчиво, закапано чернилами и слезами. Начиналось тем, что Алеша отрекался от Наташи и уговаривал ее забыть его. Он силился доказать, что союз их невозможен, что посторонние враждебные влияния сильнее всего и что, наконец, так и должно быть. И он и Наташа вместе будут несчастны, потому что они не ровня. Но он не выдержал и вдруг, бросив свои рассуждения и доказательства, тут же, прямо, не разорвав и не отбросив первой половины письма, признавался, что он преступник перед Наташей, что он погибший человек и не в силах восстать против желания отца, приехавшего в деревню. Писал он, что не в силах выразить своих мучений,
Признавался, между прочим, что вполне сознает в себе возможность составить счастье Наташи. Начинал вдруг доказывать, что он вполне ровня, с упорством, со злобой опровергал доводы отца. В отчаянии рисовал картину блаженства всей жизни, которая готовилась бы им обоим, ему и Наташе, в случае их брака, проклинал себя за свое малодушие и прощался навеки. Письмо было написано с мучением. Он, видимо, писал вне себя. У меня навернулись слезы. Наташа подала мне другое письмо от Кати. Это письмо пришло в одном конверте с Алешиным, но особо запечатанное. Катя довольно кратко, в нескольких строках, уведомляла, что Алеша действительно очень грустит, много плачет и как будто в отчаянии, даже болен немного, но что она с ним и что он будет счастлив. Между прочим, Катя силилась растолковать Наташе, чтобы она не подумала, что Алеша так скоро мог утешиться и что будто грусть его несерьезна. «Он вас не забудет никогда», — прибавляла Катя. «Да и не может забыть никогда, потому что у него не такое сердце. Любит он вас беспредельно, будет всегда любить так, что если разлюбит вас хоть когда-нибудь, если хоть когда-нибудь перестанет тосковать при воспоминании о вас, то я сама разлюблю его за это тотчас же». Я возвратил Наташе обе письма. Мы переглянулись с ней и не сказали ни слова. Так было и при первых двух письмах. Да и вообще о прошлом мы теперь избегали говорить, как будто между нами это было условлено. Она страдала невыносимо, я это видел, но не хотела высказываться даже передо мной. После возвращения в родительский дом она 3 дня вылежала в горячке и теперь едва оправилась. Мы даже мало говорили о близкой перемене нашей, хотя она и знала, что старик получает место и что нам придется скоро расстаться. Несмотря на то, она до того была ко мне нежна, внимательна, до того занималась всем, что касалось до меня во все это время, с таким настойчивым, упорным вниманием выслушивала все, что я должен был ей рассказывать о себе, что сначала мне это было даже тяжело. Мне казалось, что она хотела меня вознаградить за прошлое. Но эта тягость быстро исчезла. Я понял, что в ней совсем другое желание, что она просто любит меня, любит бесконечно, не может жить без меня и не заботиться о всем, что до меня касается. И я думаю, никогда сестра не любила до такой степени своего брата, как Наташа любила меня. Я очень хорошо знал, что предстоявшая нам разлука давила ее сердце, что Наташа мучилась. Она знала тоже, что и я не могу без нее жить. Но мы об этом не говорили, хотя и подробно разговаривали о предстоящих событиях. Я спросила Николая Сергеевича. «Он скоро, я думаю, воротится», — отвечала Наташа. «Обещал к чаю». «Это он все о месте хлопочет?» «Да, впрочем, места уж теперь без сомнений будет». «Да и уходить ему было сегодня, кажется, незачем», — прибавила она в раздумье. «Мог бы и завтра». «Зачем же он ушел?» «А потому что я письмо получила». «Он до того болен мной», — прибавила Наташа, помолчав, — «что мне это даже тяжело, Ваня. Он, кажется, и во сне только одну меня видит. Я уверена, что он, кроме того, что со мной, как живу, о чем теперь думаю, ни о чем более не помышляет. Всякая тоска моя отзывается в нем. Я ведь вижу, как он неловко иногда старается пересилить себя и показать вид, что обо мне не тоскует, напускает на себя веселость, старается смеяться и нас смешить. Маменька тоже в эти минуты сама не своя и тоже не верит его смеху и вздыхает. Такая она неловкая, прямая душа, — прибавила она со смехом. Вот как я получила сегодня письма. Ему и понадобилось сейчас убежать, чтобы не встречаться со мной глазами. Я его больше себя, больше всех на свете люблю, Ваня, — прибавила она, потупив голову и сжав мою руку. — Даже больше тебя. Мы прошли 2 раза по саду, прежде чем она начала говорить. — У нас сегодня Маслобоев был, и вчера тоже был, — сказала она. Да он в последнее время очень часто повадился к вам. И знаешь ли, зачем он здесь? Маменька в него верует, как не знаю во что. Она думает, что он до того все это знает, ну, там законы и все это, что всякое дело может обделать. Как ты думаешь, какая у ней теперь мысль бродит? Ей про себя очень больно
и жаль, что я не сделалась княгиней. Эта мысль ей жить не дает, и, кажется, она вполне открылась Маслобоеву. С отцом она боится говорить об этом и думает, не поможет ли ей в чем-нибудь Маслобоев, нельзя ли как хоть по законам. Маслобоев, кажется, ей не противоречит, она его вином почует, — прибавила с усмешкой Наташа. От этого проказника станется. Да почему ж ты знаешь? Да ведь маменька мне сама проговорилась, намеками. Что Нелли? Как она? — спросил я. Я даже удивляюсь тебе, Ваня. До сих пор ты об ней не спросил, — с упреком сказала Наташа. Нелли была идолом у всех в этом доме. Наташа ужасно полюбила ее, и Нелли отдалась ей, наконец, всем своим сердцем. Бедное дитя! Она и не ждала, что сыщет когда-нибудь таких людей, что найдет столько любви к себе, и я с радостью видел, что озлобленное сердце размягчилось, и душа отворилась для нас всех. Она с каким-то болезненным жаром откликнулась на всеобщую любовь, которой была окружена, в противоположность всему своему прежнему, развившему в ней недоверие, злобу и упорство. Впрочем, и теперь Нелли долго упорствовала, долго намеренно таила от нас слезы примирения, накипавшие в ней, и, наконец, отдалась нам совсем. Она сильно полюбила Наташу, затем старика. Я же сделался ей чем-то до того необходимым, что болезнь ее усиливала, если я долго не приходил. В последний раз, расставаясь на 2 дня, чтобы кончить, наконец, запущенную мной работу, я должен был много уговаривать ее, конечно, обиняками. Нелли все еще стыдилась слишком беззаветного проявления своего чувства. Она всех нас очень беспокоила. Молча и безо всяких разговоров решено было, что она останется навеки в доме Николая Сергеевича. А между тем отъезд приближался, а ей становилось все хуже и хуже. Она заболела с того самого дня, как мы пришли с ней тогда к старикам, в день примирения их с Наташей. Впрочем, что ж я, она и всегда была больна. Болезнь постепенно росла в ней прежде, но теперь начала усиливаться с чрезвычайной быстротою. Я не знаю и не могу определить в точности ее болезни. Припадки, правда, повторялись с ней несколько чаще прежнего, но главное — какое-то изнурение и упадок всех сил, беспрерывное, лихорадочное и напряженное состояние — все это довело ее в последние дни до того, что она уже не вставала с постели. И странно, чем более одолевала ее болезнь, тем мягче, тем ласковее, тем открытие к нам становилась Нелли. 3 дня тому назад она поймала меня за руку, когда я проходил мимо ее кроватки, и потянула меня к себе. В комнате никого не было. Лицо ее было в жару, она ужасно похудела, глаза сверкали огнем. Она судорожно, страстно потянулась ко мне, и когда я наклонился к ней, она крепко обхватила мою шею своими смуглыми худенькими ручками и крепко поцеловала меня. А потом тотчас же потребовала к себе Наташу. Я позвал ее. Нелли непременно хотелось, чтобы Наташа присела к ней на кровать и смотрела на нее. «Мне самой на вас смотреть хочется», — сказала она. «Я вас вчера во сне видела и сегодня ночью увижу. Вы мне часто снитесь, всякую ночь». Ей, очевидно, хотелось что-то высказать. Чувство давило ее. Но она и сама не понимала своих чувств и не знала, как их выразить. Николая Сергеевича она любила почти более всех, кроме меня. Надо сказать, что Николай Сергеевич чуть ли не так же любил ее, как и Наташу. Он имел удивительные свойства развеселять и смешить Нелли. Только что он, бывало, придет к ней, тотчас же и начинается смех и даже шалости. Больная девочка развеселялась, как ребенок, кокетничала с стариком, подсмеивалась над ним, рассказывала ему свои сны и всегда что-нибудь выдумывала, заставляла рассказывать и его, и старик до того был рад, до того был доволен, смотря на свою маленькую дочку Нелли, что каждый день все более и более приходил от нее в восторг. «Ее нам всем Бог послал в награду за наши страдания», — сказал он мне, раз уходя от Нелли и перекрестив ее по обыкновению на ночь. Каждый день по вечерам, когда мы все собирались вместе, Маслобоев тоже приходил почти каждый вечер. Приезжал иногда и старик-доктор, привязавшийся всей душой к Ихменевым. Вывозили и Нелли в ее кресле к нам за круглый стол. Дверь на балкон отворялась,
Зеленый садик, освещенный заходящим солнцем, был весь на виду. Из него пахло свежей зеленью и только что распустившейся сиренью. Нелли сидела в своем кресле, ласково на всех нас посматривала и прислушивалась к нашему разговору. Иногда же оживлялась и сама, и неприметно начинала тоже что-нибудь говорить. Но в такие минуты мы все слушали ее обыкновенно даже с беспокойством, потому что в ее воспоминаниях были темы, которых нельзя было касаться, и я, и Наташа, и Хменевы чувствовали и сознавали всю нашу вину перед ней в тот день, когда она, трепещущая и измученная, должна была рассказать нам свою историю. Доктор особенно был против этих воспоминаний, и разговор обыкновенно старались переменить. В таких случаях Нелли старалась не показать нам, что понимает наши усилия, и начинала смеяться с доктором или с Николаем Сергеевичем, и однако ж ей делалось все хуже и хуже. Она стала чрезвычайно впечатлительна. Сердце ее билось неправильно. Доктор сказал мне даже, что она может умереть очень скоро. Я не говорил это Хменевым, чтобы не растревожить их. Николай Сергеевич был вполне уверен, что она выздоровеет к дороге. «Вот и папенька воротился», — сказала Наташа, заслышав его голос. «Пойдем, Ваня». Николай Сергеевич, едва переступив за порог, по обыкновению своему громко заговорил. Анна Андреевна так и замахала на него руками. Старик тотчас же присмирел и, увидя меня и Наташу, шепотом и с уторопленным видом стал нам рассказывать о результате своих похождений. Место, о котором он хлопотал, было за ним, и он очень был рад. «Через 2 недели можно и ехать», — сказал он, потирая руки, и заботливо искоса взглянул на Наташу. Но та ответила ему улыбкой и обняла его, так что сомнения его мигом рассеялись. «Поедем». «Поедем, друзья мои, поедем!» — заговорил он, обрадовавшись. «Вот только ты, Ваня, только с тобой расставаться больно!» Замечу, что он ни разу не предложил мне ехать с ними вместе, что, судя по его характеру, непременно бы сделал при других обстоятельствах, то есть если бы не знал моей любви к Наташе. «Ну что ж делать, друзья, что ж делать? Больно мне, Ваня, но перемена места нас всех оживит!» «Перемена места значит перемена всего», — прибавил он, еще раз взглянув на дочь. Он верил в это и был рад своей вере. «А Нелли?» — сказала Анна Андреевна. «Нелли? Что ж, она, голубчик мой, больна немножко, но к тому-то времени уж, наверное, выздоровеет. Ей теперь лучше. Как ты думаешь, Ваня?» — проговорил он, как бы испугавшись, и с беспокойством смотрел на меня. Точно я-то и должен был разрешить его недоумение. Что она? Как спала? Не было ли с ней чего? Не проснулась ли она теперь? Знаешь что, Анна Андреевна, мы столик-то придвинем поскорее на террасу. Принесут самовар, придут наши, мы все усядемся, и Нелли к нам выйдет. Вот и прекрасно. Да уж не проснулась ли она? Пойду я к ней. Только посмотрю на нее, не разбужу, не беспокойся». Прибавил он, видя, что Анна Андреевна снова замахала на него руками. Но Нелли уж проснулась. Через 1/4 часа мы все по обыкновению сидели вокруг стола за вечерним самоваром. Нелли вывезли в креслах. Явился доктор, явился и Маслобоев. Он принес для Нелли большой букет сирени, но сам был чем-то озабочен и как будто раздосадован. Кстати, Маслобоев ходил чуть не каждый день. Я уже говорил, что все, особенно Анна Андреевна, чрезвычайно его полюбили, но никогда ни слова не упоминалось у нас вслух об Александре Семеновне. Не упоминал о ней сам Маслобоев. Анна Андреевна, узнав от меня, что Александра Семеновна еще не успела сделаться его законной супругой, решила про себя, что и принимать ее, и говорить об ней в доме нельзя. Так и наблюдалось, и этим очень обрисовывалась и сама Анна Андреевна. Впрочем, не будь у ней Наташи, и, главное, не случись того, что случилось, она бы, может быть, и не была бы так разборчива. Нелли в этот вечер была как-то особенно грустна и даже чем-то озабочена, как будто она видела дурной сон и задумалась о нем. Но подарку Маслобоева она очень обрадовалась и с наслаждением поглядывала на цветы, которые поставили перед ней в стакане. «Так ты очень любишь цветочки, Нелли?» — сказал старик. — Постой же, — прибавил он с одушевлением. — Завтра же! Ну да вот увидишь сама! — Люблю, — отвечала Нелли. — И помню, как мы
Мамашу с цветами встречали. Мамаша еще, когда мы были там. Там, значило, теперь за границей. Была один раз целый месяц очень больна. Я и Генрих сговорились, что когда она встанет и первый раз выйдет из своей спальни, откуда она целый месяц не выходила, то мы и уберем все комнаты цветами. Вот мы так и сделали. Мамаша сказала с вечера, что завтра утром она непременно выйдет вместе с нами завтракать. Мы встали рано-рано. Генрих принес много цветов, и мы всю комнату убрали зелеными листьями и гирляндами. И плющ было еще такие широкие листья, уж не знаю, как они называются, еще другие листья, которые за все цепляются. И белые цветы большие были, и нарциссы были, а я их больше всех цветов люблю. И розаны были, такие славные розаны, и много-много было цветов. Мы их все развесили в гирляндах и в горшках расставили. И такие цветы тут были, что как целые деревья в больших катках. Их мы по углам расставили и у кресел мамаши. И как мамаша вышла, то удивилась и очень обрадовалась. А Генрих был рад. Я это теперь помню.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
О монашестве я писал вам, что оно доживает в России, да и повсюду данный ему срок. Отживает оно век свой вместе с христианством. Восстановления не ожидаю. Восстановить некому. Для этого нужны мужи духоносные, а ныне, даже водящихся отчасти писаниями отцов, при объяснении их душевным разумом, каков был отец Макарий Оптинский, их нет. Правда, и ныне некоторые разгоряченные верхогляды, даже из оптинских, берутся за поддержание монашества, не понимая, что оно – великая Божия тайна. Попытки таких людей лишь смешны и жалки. Они обличают их глубокое неведение и судеб Божьих, и дело Божие. Такие умницы и ревнители, что не сделают, все ко вреду. Заметно, что древний змей употребляет их в орудие умножения в монастырях житейской многопопечительности и подьяческого характера, чем решительно уничтожается дух монашества, исполненный святой простоты. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Владимира, Людмилы, Марии, Василия, Веры, Марии, Петра, Александра, Николая, Антонины, Петра, Геннадия, Зои, Людмилы, Марии, Бориса, протоиерея Вячеслава, Иерея Андрея, Иерея Игоря, Анастасии, Василия, Алексея, Нины, Вячеслава, Андрея, Игоря, Екатерины, Алексея, Клавдии, Елены, Валентины, Олега, Александра, Владимира, Елизаветы, Кирилла, патриарха Алексия, схемонаха Парфения, схемонаха Алексея, схиегумена Алексея, рабов Божьих Николая, Елены, Петра, Натальи, Веры, Марии, Ираиды, Надежды, Николая, младенца Анны, младенца Надежды, младенца Михаила, Захария, Иоанна, Петра, Елены, Татьяны, Ефима, Леонида, Ларисы, Марии, Валентины, Алевтины, Марии, Марфы, Игнатия, Дмитрия, Анны, Владислава, Анатолия, Геннадия, Семена, Анны, Михаила, Зинаиды, Веры, Лидии, Александра, протоиерея Симеона, воина Иоанна, Ольги, Тамары, Михаила, Андрея, Владимира, Марии, Зои, Марии, Алексея, Валентины, Игоря, Людмилы. Вечная память.